и не факт, что ты останешься.
И не факт, что еще ты останешься, ты же спятый. Сейчас постоишь два часа.
А там больше нет никакого.
Да. Сейчас постоишь, подъедешь, а он раз и кончился.
Любишь кататься, люби и в очереди постоять. В России продолжается топливный кризис.
Мы с вами сталкиваемся с очевидной угрозой атак дронами в отношении объектов и критической инфраструктуры.
Везут из Индии, везут из Турции. Как российские власти пытаются решить проблему топливного кризиса? И при чем тут внешнее управление?
Вопрос уже дальше стоит о существовании такого государства. То есть Путин у нас фактически становится главным деколонизатором.
Для вас это имеет какое-то...
Пару машин. Можете не стоять.
Пару машин достал. Получается, что... Два часа простоял просто. 92-й сейчас. Кончился.
Очереди на автозаправках становятся такой же обыденностью для россиян, как, скажем, включить VPN, если нужно посмотреть хоть что-то маломальски запрещенное. О том, как власти пытаются решить эту проблему сегодня и поговорим, это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. А что, если действовать немножечко превентивно? Ну нет, не закончить войну, едва ли, судя по публичной риторике, на это настроены в Кремле. И даже не согласиться на воздушное перемирие. Зеленский предлагал, Путин отверг. Но вот, скажем, как защищать стратегические предприятия, вроде нефтеперерабатывающих заводов, от воздушных атак?
Мы с вами сталкиваемся с очевидной угрозой атак дронами в отношении объектов и критической инфраструктуры, и объектов, которые, ну, скажем так, имеют критическое значение для обеспечения экономики, социальной сферы нашей страны.
Это оригинальное видео. Заметили вот эту вот зум-склейку в начале? Давайте прислушаемся к еще одному источнику.
Мы с вами сталкиваемся с очевидной угрозой атак дронами.
Это уже контент от ВГТРК, а не от пресс-службы Кремля. Атак дронами. Фатальных, фантастических. Непонятно, какой, возможно, эпитет употребил Песков, который затем, возможно, пришлось вырезать и, возможно, остальным сказать, чтобы тоже вырезали. Так или иначе, пресс-секретаря президента России Пескова спросили о подробностях указа президента Путина, который разрешил брать под контроль предприятия с плохой защитой от дронов. Песков продолжает.
Зачастую собственники предприятия не уделяют должного внимания принятию мер по обеспечению безопасности, антидроновой безопасности. В контексте этого президентского указа я хочу обратить ваше внимание на заявление первого вице-премьера Мантурова, который, собственно, дал исчерпывающее пояснение на сей счет.
Не уделяет должного внимания, читай сами, виноваты. Что ж, обратимся к господину Мантурову, первому замглавы правительства.
Подчеркну, что речь при этом не идет о национализации или изменении форм собственности. Указ подразумевает вхождение государства в управление предприятием для решения конкретных задач в сфере безопасности. Этот механизм не предполагает массового применения. Точечные и выверенные решения будут приниматься на самом высоком уровне. При этом к актуальным сегодня угрозам собственники предприятия относятся с разным уровнем ответственности. В ряде случаев обеспечение безопасности объектов и сотрудников, к сожалению, не является для них приоритетом. В таких случаях федеральные органы исполнительной власти проводят с собственниками работу, обращают внимание на проблемы и оказывают содействие в их решении. В ситуациях, когда реакции и готовности к совместной работе у собственника нет и создаются риски для целых отраслей промышленности, государству приходится временно полностью брать на себя решение задач защиты предприятий от террористических атак, а также оперативного восстановления их функционирования. Президентский указ создает для этого правовую основу.
Еще раз. Государству приходится временно полностью брать на себя решение задач защиты предприятий от террористических атак. Конец цитаты. Любопытно, как в условиях собственноручно развязанной войны государство самоустраняется от своей непосредственной функции. Еще в мае издание РБК со ссылкой на источники сообщало, бизнес сможет закупать зенитную артиллерию, турели, автотранспорт и средства радиолокации и радиоэлектронной борьбы для, собственно, борьбы с воздушными атаками. Тогда просто разрешили. Теперь, по всей видимости, активно к этому подталкивают. Об этом мы перед эфиром поговорили с политологом Натальей Шевчуковой. Она обращает внимание, а ведь речь же не только про НПЗ.
Здесь, как и во время ковида, объявляется некое положение без введения, собственно, этого положения. Во время ковида нужно было вводить чрезвычайное положение, но которое накладывало взаимные обязательства на бизнес и на государство. Этого не было сделано и обошлись просто частными отдельными указами. Здесь то же самое. То, что демонстрирует Путин, это фактически военное положение, но тогда государство тоже имеет обязательства перед бизнесом. А здесь мы этого не наблюдаем. То есть Путин вводит частично, собственно, мобилизацию частных ресурсов на государственные цели. При этом совершенно непонятно, а зачем платить налоги такому государству? Вот какой вопрос возникает. И заметим, что среди жертв, так сказать, нападений дронов, на которые, собственно, ведется атака, нет Почты России. Потому что Почта России – государственное предприятие, крайне неэффективное, никому не интересное, никто через него никаких больших поставок не ведет, в том числе на фронт. Ведутся атаки на частные предприятия, основанные, собственно говоря, людьми, ну, не сказать, чтобы сильно зависимыми от государства. Они потом, когда они становятся крупными, они становятся зависимыми. А как на моменте зарождения государство им не помогает. И сейчас государство говорит, что как только у вас появляется большой бизнес, для нас интересный, с большой логистикой, с большими доставками, мы тогда у вас этот бизнес, ну, фактически отбираем государственную собственность. Ну, второй вариант, мы создаем, ну, фактически частные военные компании при каждой крупной компании, частной компании. И у нас, помимо того, что есть отдельные службы безопасности при нефтяных компаниях, при газовых компаниях, при крупных энергетических компаниях, прочих, у нас сейчас будут появляться, ну, фактически собственные армии уже у крупных доставщиков, у крупных логистических компаний. Ну, собственно, то, о чем Путин говорил изначально, мы предотвращаем развал России, мы централизуемся, мы собираемся, Россия сосредотачивается. И где все это? Государство теряет монополию на насилие. Государство теряет, собственно, свою основную функцию защищать граждан от внешней угрозы. Вопрос уже дальше стоит о существовании такого государства. То есть Путин у нас фактически становится главным деколонизатором. Вот те люди, которые он обвиняет за границей, что, мол, они хотят развалить Россию. Вот Путин на самом деле сейчас Россию разваливает собственными руками. Мне кажется, что те люди, которые понимают, что происходит в органах власти, которым действительно, ну, российское государство не чужое, мне кажется, должны сейчас очень сильно задуматься.
Ну или как минимум получается, что в очередной раз федеральный центр отдает решение проблем на местах на откуп этим самым местам. Проблемы при этом накапливаются дальше. Бензина марки АИ-95 нет почти на 80% российских заправок, по некоторым данным. И подробнее расскажет мой коллега Артем Филатов.
Это кадры из подмосковного Наро-Фоминска. В городе и окрестностях закончился бензин, а к единственной работающей заправке выстроились большие очереди. Автомобилисты рассказали изданию Сота Вижн, что потратили много часов на поиски топлива.
Целый день мы ищем бензин. С утра.
И где-то здесь еще есть, ну, возможно, заправиться? Или...
На Лукойле было, но там нет, на Киевской трассе. Поэтому... Бензина нет.
А что будете дальше делать?
Что?
Что будете делать дальше?
Не знаю. Как зато наехать на работу и как вообще ехать домой.
Да, мы все объехали, нет нигде бензина.
А выезжали за пределы города?
Конечно, Назарево было, Бетонка была, а Киевская трасса была, нет нигде.
По состоянию на 24 августа бензина востребованной марки АИ-95 не было на 80% российских заправок. Еще хуже ситуация в аннексированных Крыму и Севастополе, а также в Сахалинской области. Там 95-й бензин отсутствует практически полностью, свидетельствуют данные сервиса «Бензонафт».
У меня вопрос. Это по каким таким новостям и сообщениям ничего у нас не передают, а по каким передают, говорят, что бензин в Воронеже есть, все хорошо. Да, он есть. На паре заправок по 2 часа в день по 130 рублей. А там, где не по 130 рублей, люди вот сутки стоят в очередь, чтобы попасть и заправиться по адекватной цене. не по X2.
В минувшие выходные бензина не было на большинстве ЗС Воронежа и Пензы, рассказывают в соцсетях местные жители. А в Архангельской области жалуются, что теперь приходится ночевать в очередях, чтобы заправить свои автомобили. Также большие очереди вернулись на заправки в Сибири и на Урале.
Сегодня объехал более 10 заправок, и ни на одной не было бензина. На нескольких заправках был бензин, но там были очереди по километру и больше, наверное.
В Новосибирске бензина нет на части заправок Роснефти и Газпромнефти. Очереди выстраиваются даже к станциям Татнефти, на которых цены одни из самых высоких в городе. 120 рублей за литр 92-го и 125 рублей за литр 95-го бензина. Как сообщает издание «Сибирский экспресс», на некоторых независимых АЗС цены доходят до 150 рублей за литр.
И чё, кто крайний-то, пацаны?
Он сказал, он та, Волжанка.
Кто крайний?
А это кадры из Якутии. Очереди за топливом там выстраиваются даже на воде. Судя по этому видео, бензина ждут больше 10 лодок. Местный депутат описывает ситуацию в самом Якутске как бензиновый коллапс.
Якутск буквально парализован. Километровые очереди на АЗС. Люди проводят в ожидании заправки по 5-7 часов. И даже после многочасового стояния нет никакой гарантии, что топливо не закончится прямо перед вами.
Тем временем вооруженные силы Украины продолжают бить по российским НПЗ. Ночью украинские дроны ударили по одному из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий на юге России – Афипскому НПЗ. Он перерабатывает свыше 7 миллионов тонн нефти в год. Также под удар попал Новошахтинский НПЗ в Ростовской области. Его мощность свыше 5 миллионов тонн в год. Как сообщили местные власти, после атаки украинских беспилотников завод приостановил работу.
А с нами в прямом эфире экономический обозреватель Борис Грозовский. Борис, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Наш с вами разговор я хочу начать с того же, с чего начал сегодняшний эфир. Указ Путина об этой якобы не национализации, если верить господину Мантурову. Такой вот, мол, внешний десант управленческой помощи мы к вам на предприятие отправим. Если сами не справляетесь, ну, какие-то дроны летают, да, действительно, не знаем, откуда они вообще взялись. Вы верите господину Мантурову и его вот этим успокоениям? И что вообще в такой ситуации делать бизнесу? Брать ружье, отстреливаться самостоятельно пока что?
Указ, конечно, совершенно фантастический. Тут нужно, мне кажется, немножко сначала поместить его в контекст. Контекст, во-первых, в России за последние годы в разы выросли темпы национализации. За последние 4 года по искам прокуратуры национализировано предприятие на триллионы рублей. И эта цифра ежегодно росла. По 2026 году я не видел пока еще данные, может быть, немножко... Там был некоторый спад, но вплоть до 2025 года включительно цифры росли. То есть фактически придраться к собственникам и отнять предприятие можно за самые разные вещи. Оснований, количество оснований для национализации растет и так далее. В общем, не очень сложно при большом желании отнять и аэропорт, и нефтяную компанию, и какую-то инфраструктурную, логистическую и так далее. Много разных примеров за последние 4 года. А самая жуткая ситуация – это с иностранными собственниками. Для них создано такое законодательство, что они фактически обязательно теряли свои предприятия по стоимости на порядок и меньше, ниже рыночной стоимости. Теперь вот этот вчерашний указ. По сути дела, он касается тех, кого не за что национализировать. Да? То есть если очень хочется национализировать, но не за что, даже по законодательству 26-го года, ну окей, можно взять во временное управление. По сути дела, это угроза такого государственного рейдерства. Абсолютно на усмотрение силовиков, будет ли сочтена работа предприятия по самозащите и по восстановлению в случае ударов достаточной, или она не будет таковой сочтена. Но это как силовики решат, да, то есть предприятия защищаются двумя путями. Во-первых, они обязаны формировать отряды резервистов, это те, кто, значит, дежурит на крышах, да, там с какими-то пулеметами, с автоматами защищают предприятия от дронов. Те самые резервисты, которые проходят обучение на полигонах Минобороны, потом они не заключают контракт, не призываются в армию, а возвращаются на свои предприятия, в свои регионы. Собственно, в этом и состоит смысл резервистов защищать предприятия от дроновых атак. Понятно, что какие-то предприятия лучше этих самых резервистов мобилизуют, какие-то чуть хуже, какие-то больше им платят, какие-то меньше. В общем, тут тоже есть воля для силовиков на усмотрение, как оценить работу предприятия по мобилизации этих самых резервистов. Второй фактор, значит, предприятия обязаны закупать на свои деньги системы ПВО, которые при этом, естественно, не переходят в собственность предприятия, они находятся в собственности армии. Тоже очень странная схема. Государство обязано защищать предприятия. Предприятия обязаны финансировать эту самую ПВО. И этими системами они не управляют. Но, очевидно, тоже кто-то чуть лучше это делает, кто-то чуть хуже. Всегда можно сказать, что вы закупили парочку систем. Этого недостаточно, мы хотели три. Или мы хотели, чтобы вы защитили не только себя, но и какой-нибудь еще соседний объект. Дальше, когда уже, значит, дроны ВСУ ударили по предприятию и начинается восстановление, тут тоже абсолютно произвольно, как силовики будут решать, достаточными те темпы, которыми какой-нибудь НПЗ восстанавливается, или недостаточны. Больше всего все-таки у нас НПЗ на данный момент пострадали, и в зависимости от того, куда что выгорело, да, куда попали дроны, где-то на ремонт нужно пара-тройка недель, где-то нужно 2-3 месяца, где-то, если сгорела установка по первичной переработке нефти в бензин, тогда отчасти это импортное оборудование, очень часто нужно вот в этом случае 3-4, вплоть до 6 месяцев на ремонт, особенно в условиях санкций. Ну, замечательно, силовики могут сказать, что-то нам кажется, вы медленно восстанавливаетесь. 6 месяцев – это чересчур, как один из заводов объявил в июле, не помню точно какой, что, значит, мы откроемся только в январе 27-го года. То есть им больше полугода потребовалось на ремонт. Это достаточно редкий случай, но такое бывает тоже. Окей, силовики скажут, это чересчур. Давайте-ка вы восстановитесь не за 6 месяцев, а за 4, а если не восстановитесь, то вводим внешнее управление. В общем, это абсолютное государственное рейдерство. Очень важный пункт это то, что в случае, если такое внешнее управление вводится, то во временное государственное управление переходит не только сам объект, который был плохо защищен с точки зрения государства, или которые медленно восстанавливаются, но в принципе все объекты данного собственника в других местах, да, то есть те, что не были затронуты ударами, любые объекты данного собственника.
Борис, а здесь хочется, простите, я вас перебью, но хочется уточнить, о каких именно компаниях идет речь. Ну, допустим, а может ли гипотетически Wildberries обвинить в том, что они не справляются, в том, что они тоже объект критической инфраструктуры, поскольку крайне важны для поддержания иллюзии обычной такой мирной жизни для россиян, ну и в целом, учитывая их логистику и прочее, то, как она используется в том числе для поставок мундирования на фронт, можно ли их объявить, допустим, вот той самой критической инфраструктурой, обвинить их в том, что они не справляются со собственной обороной, и, соответственно, национализировать. Она и так без 5 минут госкорпорация уже практически. Или речь не столько про Wildberries, сколько про какие-то иные компании. Вот это хочется уточнить.
Мне кажется, это может коснуться чего угодно. Я не думаю, что Wildberries это коснется в первую очередь просто потому, что у нее хорошая крыша в лице, значит, Сулеймана Керимова и чеченского покровительства какого-то там кадыровского, да. Помните, когда был развод владельцев Wildberries, да, соответственно, Чечня оказала поддержку в переходе компании к новым собственникам. Значит, у нее крыша сильная, вряд ли Wildberries этого коснется. Какие-нибудь НПЗ вполне может быть переход переход, например, ряда НПЗ таким образом от Лукойла к государству, а затем, ну, чем черт не шутит, к Роснефти. В общем, играть можно чем угодно. По сути дела, получается, что, значит, Роберт Броуди, Мадьяр, да, как его прозвище, командующий вот этими силами, да, как командующий этими силами ВСУ, практически получается, что у него все козыри для того, чтобы решать, какие объекты российское государство возьмет в собственность. Можно, ну, если предположить, что у российского государства, у силовиков есть какой-то канал связи с Мадьяром, можно, значит, ему дать сигнал. Окей, хотим вот этот вот объект. Ударь, пожалуйста, по нему. Ну, все объекты, в общем, примерно одинаково в России защищены, кроме Москвы, которая по периметру окружена тройной, четверной обороной. Да, по Москве ударить сложнее всего.
Все, ну и там и напомню, прилетело по московскому нефтеперерабатывающему заводу в свое время. То есть кольца обороны не защитили конкретно этот объект в пределах МКАД, скажем так.
Прилетало, да, но по Москве все-таки сложнее ударить, чем по всему остальному. А, в общем, дальше получается, что Мадьяр решает. Мадьяр все решил. Нет оснований для национализации, заберем во внешнее управление. Дальше там интересно, что все будет финансироваться за счет собственника, то есть... ну, допустим, какой-нибудь НПЗ медленно восстанавливается с точки зрения государства. Государство его забирает. Дальше государство финансирует более быстрое восстановление этого НПЗ не за свой счет, не за счет федерального бюджета, а за счет этого же НПЗ, ну, то есть или за счет того, кто им владеет, за счет собственника. Государство просто берет это во внешнее, во временное управление.
Ну и крайне ловко распоряжается ресурсом. Борис, простите, я вас перебил только для того, чтобы мы сегодня хотим просто еще успеть еще определенный момент обсудить. Ну, давайте немножко детальнее перейдем непосредственно к топливному кризису, к тому, как власти пытаются его решить. Вот, например, есть идея перегонять российскую нефть в бензин, в, и не только вообще в нефтепродукты, а в Казахстане на нефтеперерабатывающем заводе конденсат по формуле 30 на 70. То есть 30% остается в Казахстане, 70% возвращается в Россию уже в виде нефтепродуктов. И подробнее расскажем о других мерах, а откуда еще импортируется нефть прямо сейчас в нашем сюжете?
Что с заправками? Когда бензин вернется на московский?
Без комментариев.
Ну, у нас очереди по часу, по двух. А вы сами спокойно заправляетесь?
Дизель есть везде на всех заправках.
Так министр энергетики России Сергей Цивилев отвечает на вопросы о топливном кризисе в стране. Топливо, по словам чиновника, есть. Но чтобы заправить машину, действительно нужно постоять в очереди. После регулярных атак ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам, как следствие, упала нефтепереработка. На заправках либо бензина нет вообще, либо он продается с ограничениями, что приводит к многочисленным очередям. Недовольные автовладельцы записывают видео, где жалуются на чиновников, за что получают штрафы и аресты, как авторы этого ролика из Волгограда.
Чиновники у нас заправляются на отдельных заправках, с топливными картами на отдельных заправках. Народ при этом ночами ездит, в очередях стоит и пытается заправиться на заправках, которые, вот как мы видим, большинство в Волгограде, многие из них не работают.
Одному из участников обращения, адвокату Алексею Севастьянову, суд назначил 5 суток ареста за якобы неповиновение полиции, пишет Медиазона. Другой, Татьяне Сметанко, 10 тысяч рублей штрафа за несогласованную акцию. Если ранее российские власти игнорировали либо не комментировали тему дефицита топлива в стране, то сейчас официально закупают топливо в других странах.
Сейчас действительно складывается второй этап, так называемая там, напряженная ситуация на рынке. Рассчитываем, что в ближайшее время ряд нефтеперерабатывающих заводов выйдет из ремонтов, и ситуация значительно улучшится. Вот будем все делать для этого, в том числе, как уже и были приняты меры по запрету экспорта, сейчас уже пошел импорт.
Как пишет издание «Коммерсант», Россия впервые в истории запросила бензин в Турции, хотя ранее сама поставляла сырье в эту страну. Первый турецкий танкер с 50 тысячами тонн нефти ожидается до конца августа. Это пятая импортная поставка бензина с июля, пишет «Коммерсант». Ранее, чтобы хоть как-то выбраться из кризиса, топливо закупили в Индии и Марокко. В ответ на такие действия Москвы президент Франции Эммануэль Макрон он предложил новую санкционную меру.
Россия теперь закупает дизельное топливо, а также нефть и газ из третьих стран из-за наших действий против теневого флота и благодаря очень эффективным действиям, организованным ВСУ. Я считаю, что очень важно, чтобы мы теперь ввели новые санкции, чтобы не допустить, чтобы наши собственные определенные стороны или другие субъекты поставляли соответствующие ресурсы России.
В Кремле отмечают, что проблемы в стране существуют только с бензином. Дефицита дизельного топлива якобы не наблюдается. Улучшить ситуацию правительство надеется после ремонта нескольких поврежденных НПЗ.
Тему продолжим с экономическим обозревателем Борисом Грозовским. Борис, ну вот, грубо говоря, сейчас в России такая ситуация. Вы либо едете на заправку, которая под демпфером такого крупного гиганта, который получает дотацию от российских властей по заниженной цене, но будет очередь часа на 2-3, может быть, дольше, как получится. Либо вы едете на частную заправку, но в 2 дорого как минимум, а то и в 3 дорого. Как вы думаете, вот как долго можно противопоставлять демпфер и с дефицитом топлива вместе на заправках с дотациями отпуску цен на топливо вообще? Вот. Или власти не готовы на такое пойти в принципе, потому что это одно из таких государств образующих, что ли, состояний?
Вы знаете, но последние вот статистические данные, какие есть, это июль, а по августу я еще не видел. По сути дела, август – это пиковый месяц с точки зрения спроса. Понятно, отпуска, да, всем нужно больше бензина, и уборочная страда, соответственно, нужно больше дизеля. Август – это пиковый месяц для всего года. И вот сейчас, с учетом того, сколько выведено мощностей, сколько ремонтируется НПЗ после ударов ВСУ. По сути дела, России не хватает примерно трети бензина вот от этого пикового потребления. Допустим, если бы сейчас был ноябрь, конечно, ситуация была бы немножко полегче, попроще для российского правительства. С учетом того, что Россия пытается работать как пылесос, действительно, из Индии, из Марокко, из Турции, из Казахстана, из Азербайджана, отовсюду забирать бензин. Но это тоже имеет свои ограничения. Например, бензин, который привезли из Индии, он оказался слишком дорогим. Да, значит, теперь не очень понятно, как с этим быть. То ли дотировать этот бензин так же, как Россия дотирует бензин, произведенный внутри страны. Демпфер, это как раз вот, о котором вы упомянули, это как раз механизм, по которому российское правительство субсидирует нефтяникам цены бензина. С импортом так поступить невозможно. То ли еще что-то. Это пока непонятно. Значит, либо повышать цены. Естественно, прежде всего, они будут пытаться сократить время ремонта, ускорить возвращение НПЗ в строй. Но тут проблема с новыми ударами. Вот тот же самый Афипский НПЗ, который на юге один из крупнейших, если я правильно понимаю, в пятый раз за этот год он подвергается удару. Но, естественно, когда бьешь как бы по больной коленке в пятый раз, это более чувствительно, чем первый и второй удары. Да? То есть каждый новый удар. И тут дальше тоже многое зависит от эффективности ВСУ, насколько удастся не распылять силы по разным направлениям, а прицельно бить по тем НПЗ, которые вот только-только возвращаются в строй. Новый удар, да, значит, опять НПЗ снова выходит на пару месяцев из строя. Только-только ремонт заканчивается, новый удар. Насколько ВСУ могут это все отслеживать, посмотрим.
А вот эта вот формула через перегонку, вообще работу с топливом за рубежом, например, в Казахстане. Вот эта речь про казахстанский НПЗ, где 70-30 формула, где 70% возвращаются в Россию уже нефтепродуктами, готовыми к употреблению, скажем так. Насколько это реализуемая история, и насколько логистически это в долгу, и насколько, как быстро может по такое решить проблему?
Это реализуемая история, но она не очень простая. Во-первых, потому что даже казахские предприятия могут столкнуться со сложностями. Буквально сегодня загорелся в Казахстане НПЗ в Атырау. Атырау – это область, которая граничит с Астраханской областью. Соответственно, НПЗ казахский в Атырау мог поставлять бензин через Астрахань в российский регион. Сегодня там по неизвестной причине большой пожар. Вторая сложность – это каким образом, значит, это все делать. Да? Предполагается, что Россия будет импортировать бензин по железной дороге, но у РЖД не слишком много свободных вагонов. железные дороги загружены и так далее. В общем, это все не очень просто.
И не очень быстро, я так предположу и додумаю уже за вас. Но, Борис, вы мне киваете, полагаю, вы со мной согласны. Экономический обозреватель Борис Грозовский был сегодня с нами в прямом эфире. Мы рассуждали о второй волне топливного кризиса в России прямо сейчас. До свидания и будьте свободны.
Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
«Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.